Я вас категорически приветствую. Это снова внеклассовое чтение. И со мной, как всегда, незаменимый Семен Уралов.
Привет, Дементий.
Семен Уралов дальше ждет. Будет дальше намного, наверное, страшнее.
Да. Мы в прошлый раз разобрались с Литвой, я напомню.
Да, да. Они тихой сапой, все тихонечко, но сделали то, что хотели.
А теперь будет обобщение немножко. Следующая глава, я напомню, это у нас Николай Рыжков. Последний глава Совета Министров, премьер-министр Советского Союза. Он рассуждает, разъясняет нам о том, как разваливался Советский Союз. И следующая часть, глава 7, книга толстая, большая, называется «Суверенитет по-прибалтийски». Если там мы разобрались с Литвой, то здесь мы сейчас будем разбираться уже со всеми тремя республиками, какие процессы там происходили, и как именно вот то, к чему мы пришли, оно заворачивалось еще в конце 80-х. Вот сначала Николай Рыжков нам, в общем-то, напоминает о том, как вообще появились прибалтийские республики. Мы-то привыкли к тому, что ну вот было 15 республик, 15 сестер. Но каждая же возникла по-своему, и все они, у каждой была судьба. Но вот он напоминает, что местный этнос, ну то есть вот литовцы, латыши и именно эстонцы, получили власть только в результате Октябрьской революции. А конкретнее из рук немцев после заключенного с большевиками в мае 18 года Брестского мира. Что касается национальной культуры, то, например, грамматика литовского языка была впервые издана только в 1920 году, то есть всего 100 лет назад. До этого этнические жмудины, это так называли литовцев, жмудь, значит, пользовались как мог, либо кириллицей или латинскими буквами. В первом случае по правилам русского языка, а во втором польского и немецкого.
Да, вот народ с великой историей.
Вот он, тысячелетний народ. И он подробно рассказывает о том, как проходило формирование советской власти. Я на отдельных именно, значит, каким они пришли этапом. Да, вот уже был развал Советского Союза. Вот в Литве на 1000 работающих приходилось с высшим образованием. Среди литовцев 197 человек. Среди русских 123 человека. Среди белорусов 56. Среди поляков 32. В расчете на одного жителя было меньше жилья, дошкольных учреждений и школ. Под обильный, при том, что поляков очень много, на 200 тысяч поляков существовала только одна газета польская. То есть мы видим, что все было в интересах.
А какое название было?
Червоный штандар.
А я думал, польская не сгинела.
Еще польская не сгинела. Это была еще советская власть. То есть советская власть открыла полностью дорогу для местных жителей, и дальше, собственно, уже в 80-е началось. Здесь он разбирает, ну, как бы проводит, почему он берет сразу три прибалтийские республики, чтобы сравнить, кто как куда пошел, да, все, что раздается в сравнении. Началось сразу, конечно же, ущемление, значит, русскоязычных населения, и вот лидером в этом смысле оказалась Литва, причем русских там было больше всего. Ну вот смотри, в Латвии вообще нет определения национальных меньшинств. Здесь три категории есть юрлиц. Есть граждане, граждане иностранных государств и неграждане. Ну вот закон приняли уже в 1995 году. Ко всем негражданам, это просто напоминалка, отнесли всех, кто живет в Литве, но не имели законного основания для получения гражданства. В той же Риге этих людей было большинство. И вот в результате вот всех этих в 90-х хитросплетений больше трети жителей Латвии лишены своих политических прав. То есть ни граждане, они не имеют доступа к государственной службе и вообще не могут никуда не избираться.
В выборах участвовать.
То есть ничего они не могут. То есть 30% они сразу оставили за бортом. Вот для сравнения, что было в Эстонии. Вот в Эстонии похожая была ситуация. Ну, вот на тот момент, когда он перечислял, было 2007 год, было 1 470 000 жителей, 1,5 миллиона, и русскоязычных было где-то 600 тысяч. Но при этом паспорт из 600 тысяч получило всего 80 тысяч человек. Из этих 600 – 115 тысяч граждан России, а свыше 300 тысяч вообще остались без всякого гражданства. То есть эстонцы чуть-чуть менее жестко, чем латыши, но очень жестко. Ну, как они это сделали? Вот в Эстонии уже в июле 1993 года приняли закон об иностранцах, согласно которому был определен порядок выдачи паспортов иностранцев. И за счет этого еще в 1993 году все отсекли. В 96-м году они немножко облегчили под, значит, давлением. Ну, например, согласно закону о приватизации в 93-м году, воспользоваться правом приватизации те, кто не получили паспорта, не воспользовались. То есть, их еще и на квартиры кинули в Эстонии. Очень многих людей. Он здесь подробно, я не буду подробно останавливаться, он рассказывает о том, как бы, как оно все где происходило. Ну вот в Литве тоже для сравнения. Литовцы в 91-м году в Литве составляли 81% населения. При том, как эстонцы в Эстонии, это было 63% населения. А в Латвии и латыши было чуть больше, 51% населения. То есть, несмотря на то, что три прибалтийские, в Латвии русских было больше всего. И там более жестко сразу к русским начали... ну, прессовать. Вот в Литве, например, Конституция Литовской Республики лишает постоянно проживающих в Литве граждан России права на покупку и владение землей. Все, сразу отсеяли. То есть там сразу начался апартеид. Мы сейчас смотрим на то, что происходит в Эстонии, там, в Прибалтике. Нас это удивляет. Ну, удивляться нечему. Началось это все 20 лет назад. Просто там лягушку варили потихоньку, потихоньку, полегоньку.
Дорогие наши зрители, если вам нравится внеклассовое чтение, то можно поддержать этот канал. Каким способом, Семен?
Классов много, поэтому и способов тоже очень много. Можно как минимум лайкнуть, разместить у себя в соцсети, можно написать, особенно именной и по сути, это очень приятно прочитать комментарий. А если хотите прям поддержать наши футболки, наши кружки. Многие спрашивают, где и как купить. Вот купив... подарив кому-то другу, вы как раз и поддержите. Ссылка снизу. Там вся инструкция написана.
А у нас ведь что-то еще потом будет. Не только кружки и футболки.
Ох, я думаю, повезли.
Мы там много чего напридумываем. Ну, кому интересно, тому интересно.
Следующая часть называется «Истребление русского языка». Мы смотрим на то же, что происходит на Украине, нас там это удивляет, еще что-то, но все эти было принято, началось оно все в Прибалтике. Ну вот он здесь подробно разбирает, как это было, но вот с чего все началось, да? Если в начале 90-х они просто обрезали по вопросу гражданства и тем, кто не знал местный язык, то через 10 лет, когда они уже первый раз отсекли, дальше начали закручивать уже гайки. И вот уже что происходит в начале 2000-х. Вот уже в феврале 2004 года Сейм Латвийской Республики принимает поправку к закону об образовании и полное вытеснение русского языка из сферы образования. То, что завершилось уже вот в этом году. То есть, вот уже в этом году в Латвии вообще закрываются русские школы, а сделано это было в 2004 году. То есть, вот 20 лет. Оно вот так вот происходит потихоньку. Ну, вот даже в 2005 году оппозиционные депутаты пытались подать иск в Конституционный суд о том, что реформа... ну, как бы против русскоязычных. Но Конституционный суд даже отклонил этот иск, даже не стали рассматривать. То есть не ваше это дело. В Литве с языковой политикой было очень похоже. Вот считай, Советский Союз только разрушился, а уже в апреле 92 года правительство Литовской Республики приняло постановление, в котором определялось три категории владения литовским языком. Из-за того, что ввели вот эти вот три категории, практически все русские оказались мимо кассы. То есть, их просто отрезали. Если в Латвии за счет того, что русских было много, пришлось системно это делать, то в Литве, так как русских было всего 20%, их сразу все-таки закрыли и все. Всем спасибо, все свободны. Ну вот дальше. Закон Литвы 95 года о госязыке гласит, что любые действия, направленные против такого статуса, недопустимы. И создали специальную инспекцию по государственному языку при Сейме Литовской Республики. То есть, никакого русского языка уже в 95-м году вопрос был закрыт. 30 лет назад, считай.
Слушай, даже в Америке такого нету.
Нигде
такого нет. Запрещали вот говорить на своем родном языке.
Да? Ну вот, смотри, 2007 год, 15 лет назад. На тот момент получить высшее образование на русском языке в Литве можно было только в педагогическом университете на факультете славянской филологии. А там училось всего 20 человек. Все, больше никакого высшего образования на русском языке. Да, значит, здесь он, соответственно, рассказывает очень интересную историю, как шли дебаты еще в конце 80-х. Вот он рассказывает, что в 89-м году вспоминает, как проходила структура правительства Советского Союза. И парламент рассматривал, нужно создавать общесоюзное министерство культуры. Или не рассматривать. И он рассказывает, ну, как бы приводит здесь очень интересные цитаты, как у него выступили, дебаты были с Петерсом. Он тогда был председателем правления Союза писателей Латвийской ССР и выступал против создания, значит, общесоюзного правительства культуры, да, что, значит, центр будет давить, будет не развиваться. А потом этот Петерс, собственно, стал важным чиновником уже независимой Латвии, и уже при нем, как на голубом глазу, собственно, все это происходило, и потом они, в общем, пересеклись в Москве, и как бывшие коммунисты, это просто яркий пример, бывшие писатели, очень быстро, ничтоже сумняшись, становились националистами. Здесь таких сюжетов очень много, как вот проходила вот эта эволюция из коммунистов в националистов. Дальше.
Можно вопрос задать, пока я не забыл. Вот гонение русского языка. А как ты думаешь, рисковали ли звезды, так сказать, эстрады прибалтической, которые приезжали к нам в Россию петь, песни петь? Вайкли, там, помнишь, кто-то там еще был. Они на русском языке были. Потому что зрители русские здесь, их билеты покупают, чтобы русские тексты услышать. Так вот, когда они обратно приезжали к себе домой, их там не журили за это.
Ну, там были нападки националистов.
Или гешефт, он и есть гешефт.
Были нападки националистов, но я же просто напомню, что наши звезды продолжали в ту же Юрмалу всех таскать. Там проходил прессинг населения, лишали русских прав, а наши звезды, как ни в чем не бывало, они в Юрмале.
Немножко поднимали экономику.
Ну, и это же они рассматривали, как Латвию рассматривали как внутренний офшор. У нас же тут пол Питера вывезено через Латвию.
Да, мы это знаем.
То есть проходили страшные процессы, элиты новые, которые образовались и в России, и в Латвии, вместе дерибанили деньги. При этом в Латвии упрессовывали русских и русскоязычных. Государство как бы делало, ну вот возмущалось, о, всякие там протесты, еще что-то. Но при этом элитки и бабки рубили вместе рука об руку и продолжали.
Как поговорка с хлебушком-то оно надежнее.
Да-да-да. Как в анекдоте. Про православие. То же самое, он очень подробно разбирает историю православия в Прибалтике, потому что то, что мы видим сейчас, то, что происходило на Украине, оно зарождалось там. И тут очень интересный сюжет о том, как, ну, это происходило. Ну, вот интересно сначала статистика, да? Ну, мы же православные, а в Прибалтике интересный расклад. Там есть и лютеране, и католики. Лютеране – это которые протестанты, но лютеране именно немецкого типа. Но есть протестанты как бы американские всякие, там, ну, свидетели Иеговы, мормоны, да, ну, вот эта история, да. А есть немецкого, то есть лютеране. И вот смотри, в Эстонии лютеране составляют 70% населения, православные – 20%. В Латвии лютеран 40%, православных 35% и католиков 25%. В Литве католиков 90%, а православных 4%. То есть, вот тут мы очень видим очень серьезное культурное влияние. То есть, в Эстонии подавляющее влияние Германии, то есть, лютеранство. Латвия расколота, то есть, лютеране и католики, и православные приблизительно плюс-минус. А Литва, она как бы монокатолическая. И вот этим, вот, собственно, очень сильно отличается их внутренняя, ну, скажем так, борьба была с православием. Потому что в Латвии было, ну, в общем-то, очень жестко. Ну, вот смотри, как это разворачивалось в Эстонии. Вот в середине 90-х Эстония стала самой горячей точкой. В мае 99-го года, получается, там начался, ну, уже завершился раскол, который начался еще в начале 90-х. Ну, вот смотри, вот как все происходило. Была же православная церковь как бы Советского Союза, который Советский Союз, ну, не сильно препятствовал уже в конце 80-х, но и не помогал. Как бы. И тут начинается процесс незалежности политической. Но в церквях же тоже начинается процесс, ну, своей незалежности. Да? И вот в апреле 92-го года по решению Собора Эстонской Православной Церкви был подан, значит, на имя патриарха Алексия, тогда был Алексий, что очень важно, сам Алексий был уроженцем Таллина, он же сам из Эстонии, он же Ридигер у него, ну, как бы в миру фамилия. То есть, для него эстонский вопрос был важный, потому что он, ну, сам оттуда, да. И приняли, значит, с просьбой вернуть Эстонской Православной Церкви статус автономии, который в 20-м году подарили. Ну, это как бы был общий процесс, тогда же Украинская Церковь стала. Это такой специфический права православия, когда церковь получает как бы свою автономию, но остается все равно внутри матери церкви. Я не богослов, я боюсь сейчас соврать, но это называется там сохранение духовного единства. Выражается это в том, кто какие молитвы читает. Вот если кто любой придет в храм и услышит, что там перечисляются, ну, как бы о ком молятся. И всегда завершается главным иерархом. То есть там поминают настоятели этой церкви, потом дальше, дальше, дальше. И патриарха. Да? Ну, то есть это у них своя, получается, как иерархия. Да? И в этом смысле церковь, она как бы православная, получает автономию, но патриарх все равно остается русской православной церковью. Ну, такой вот вариант такой легкой незалежности, которую сделала. Но в Эстонии было все очень-очень непросто. Вот наша как бы церковь русская, она уже решила, все, мы даем вам автономию, но при этом мы остаемся церковью. И по этому поводу проходил, соответственно, поместный собор. Ну, по этому поводу, что мы сделаем свою эстонскую православную церковь, внутри русской церкви. Но параллельно по местному собору, это же вот получается апрель 92-м году они обратились, в 93-м году состоялся поместный собор в Пюхтицком монастыре, на котором председательствовал лично патриарх. Ну, то есть, все. И решили, что создать, считать православную церковь преемницей православного наследия в Эстонии. Но параллельно в Эстонии проходит альтернативное собрание. Называется оно расширенное заседание синода вот этой эстонской православной церкви. И они обращаются к Вселенскому Константинопольскому патриарху, тому самому Варфоломею, который потом сделал церковь для Порошенко, тому самому. И возвращаются они 29 апреля 93 года. Самоназываются собрание членов прихода автокефальной апостольской православной церкви. И по многочисленным, значит, просьбам происходит, ну, как бы конфликт между церквями. Причем очень важно, что после многочисленных обращений к властям государства, представителям законной как бы церкви, им было отказано в правопреемстве. И государство начало разворачивать, значит, кампанию в поддержке того, вот, что есть нормальная правильная церковь. Православная она оккупационная церковь, пятая колонна, рука Москвы. И это все началось в 93-м году. Продолжалось это 3 года. Причем для патриарха Алексия это было очень важно, говорю, потому что он сам из Эстонии. Да? Ну, то есть, это фактически против него бунт. И вот в 96-м году втихаря в Константинополе было решено создать эстонскую апостольскую православную церковь юрисдикции Константинопольского патриархата. Причем интересно, что русская церковь об этом узнала только из эстонских и финских средств массовой информации.
Разведка плохо работает.
Ты представляешь? И начался жесткий спор между Москвой и Константинополем. Такой же, как он был и на Украине. Потому что, ну, это фактически нарушение конвенции. Ну, что это такое? Угонять друг у друга приходы и целые эти самые митрополии. Но к чему это привело? В результате православная церковь в Эстонии оказалась глубоко разделенной. 50 приходов, она ж маленькая Эстония, включая 7 тысяч верующих, выборы ушли в Константинополь. 30 приходов и вот этот Пюхтицкий монастырь, где так было от 50 до 100 тысяч верующих, остались верные московскому патриархату. То есть, они все сделали точно так же, как сделали потом на Украине, вот с этой вот православной церковью, которая буквально на днях захватила Печерскую лавру в Киеве. Мы же знаем, что оттуда наших попов выгнали. И отдали попам раскольников, которые были организованы точно по такой же схеме, как это произошло в Эстонии в 96-м году. Вот такая вот показательная история, которая произошла с эстонской церковью. Дальше. Про оккупацию. Отдельная часть в этой главе, она посвящена оккупации. А именно тому, что идея оккупации советской властью Прибалтики, она положена в основу идеологии. Что в Литве, что в Латвии, что в Эстонии. Вокруг этого все построено. Русские нас уничтожали, оккупировали, убивали. Рыжков подробно разбирается о том, а что ж это была, собственно, за оккупация.
Это, вот, это их объединяющая идея.
Да, да, это их объединяющая идея. Поэтому они же выставляют вокруг этого щита за оккупацию. Это у них не просто объединяющая идея. Обеднеющая идея в чем? Что мы постоянно помним об оккупации, выставляем счета России, а когда наступит момент, и Россия снова будет слабой, Мы придем
и чего-нибудь откусим.
И что-нибудь свое заберем. И как мы увидим, еще есть масса еще и территориальных претензий. Вот. Ну вот, разбор, значит, оккупации. Это книга 2007 года, напоминаю. Тут здесь описываются очень важные события. Это как раз 2005 год, это же было 50 лет, сколько? 60 лет Победы в 2005 году было. И вот в Москву, соответственно, пригласили даже руководителей прибалтийских республик. Это же, ну, как бы они же тоже были в составе, да? И начался, собственно, очень, ну, как бы, вот этот вот весь цирк, как они начали, в общем-то, отмазываться. Президенты Литвы и Эстонии отказались ехать, причем планировали даже срывать. Они не знали, то есть они попали в такую легкую ловушку, как бы не ехать, ну, нельзя, потому что все-таки, ну, победа. Но начали всячески, ну вот накануне визита в Латвию заслала, получается. Ну вот, извини, знаменитая фраза этой Вайры Вики Фрайберг, которая была президентом Латвии. Вот. 9 мая – это когда собираются русские, пьют водку, едят воблу и поют частушки. Она же соизволила приехать в Москву. Ну, в общем, короче, вот это она. 9 мая – это когда идет воблу.
Слушай, как она глубоко частушки. Знает вообще, как мы веселимся, да?
Советская комсомолка была, да. Но там были просто еще персонажи, нам важно вот посмотреть, там же в Прибалтике менялись постоянно политики, мы же за ними не следили. И вот, например, на тот момент в Литве был президентом, который не приехал и откровенно хамил накануне 60-летия Победы, был же Валдас Адамкус. А кто он такой? Вот его точная цитата из биографии его. Вот смотри. 10 июля 1944 года его семья собралась выезжать в Германию. Вальдес, которому не было еще и 18 лет, отказался. Он уже видел себя в рядах резистентов, тех, кто помогал гитлеровцам сдерживать наступление Красной Армии. Лишь хитростью удалось усадить его в поезд. Проведя несколько дней в лагере для беженцев под Вроцлавом в Польше, Адамкус добрался до Восточной Пруссии, это нынешняя Калининградская область, да? Оттуда до Жамайтии, где записался в воинское подразделение. Перебравшись из Восточной Пруссии в Литву, он вступил во второй литовский полк. Вот что он пишет дальше. «Я был в Седе, в город, сминая все на своем пути, вошли русские танки и по нам открыли огонь. Пришлось спасаться бегством. Добравшись до Мемеля, Клайпеды, он примостился под танком в немецком военном эшелоне и снова оказался в Германии. Затем жизнь и учеба в Германии. С 49 года жил в США, где работал и учился. Во времена перестройки сначала посетил Вильнюс, пригляделся, потом вернулся в Литву, получил литовское гражданство. А в 98 году, сдав после выборов свой американский паспорт посольства США в Вильнюсе, принес присягу в качестве президента Литовской Республики». Хороший человек. Президент.
Слушай, вот дураком не назовешь. Ну, сволочь, это
вот, вот они, эти персонажи. И вот теперь что происходит? Они же не просто так. Ну, то есть, вот гитлеровский пособник, которого в юности спасли, он пересидел в Германии, потом в Штатах его явно готовили.
Мотивировать уже не надо.
Не надо. Ну, убежденный.
Только, можно сказать, эти разнарядочки выучите.
И что же сразу происходит? Вот, смотри, у нас прямой американец уже в 98-м году. 98-й год. У нас же еще Ельцин, понимаешь? А у них уже был свой... И вот уже июнь 2000 года Сейм Литовской Республики принимает закон о возмещении ущерба от оккупации СССР. То, о чем мы говорили. Закон предусматривает предъявление материальных претензий к Российской Федерации за ущерб, причиненный с 40 по 90 год. Правительственная комиссия выняла свой вердикт. Ущерб составляет 276 миллиардов долларов. Но потом, правда, подумали и снизили до 20. Ну, какая разница, понимаешь? 220, это, в принципе...
Там, наверное, извините, запятую не там поставили.
Да, типа, а вдруг не проканает?
Да, ну, да.
Не проканало. То есть, сразу, видишь, репарации должны... То есть, ну, то, что мы видим сейчас в украинском кризисе, вот оно...
Ну, время, Дима говорит, надо признать, что ты враг, первый шаг. Второй шаг, ты бандит, и у тебя все награбленное. Преступное государство, а ну-ка деньги давайте сюда. А как потом, ты говоришь, денег нету? Давайте землицы.
Что есть у вас?
Сука, вот, блядь, вот слов не хватает, молодцы.
Мрази, умные мрази, неподготовленные. Но это же пропаганда про оккупацию. А как было на самом деле? Ну, что такое оккупация? Ну, оккупация – это когда есть страна, да, туда пришел внешний, все сопротивляются, сопротивление сломлено, и мы вас оккупировали. Это же так. А как же было на самом деле? Ну, у нас же не совсем все так было. Да? Я напомню, что Прибалтийские республики, они же были внутри Российской империи. Революция, гражданская война, они как бы откалываются и по тому самому Рижскому миру становятся незалежными. То есть не было же никакой войны. Советская власть дала им независимость. А в 40-м году забрала назад. Они говорят, что произошла оккупация. Но как было на самом деле, вот Рыжков напоминает. Вот смотри. 40-й год. Президент Литовской республики, когда сбегает 15 июня Сметона. И местное агентство ЭЛТА, ну, передает сообщение, что по сложившимся обстоятельствам правительство считает президента ушедшим в отставку, в связи с чем функции президента республики будет премьер-министр Меркис. Через два дня, уже 17 июня, этот Меркис на основании Конституции Литвы, независимой, поручает формировать новое правительство этому Палецкису, создают народное правительство, Палецкису передают властные полномочия, Меркис уходит в отставку. Палецкис принимает на себя обязанности президента и поручают литовскому писателю Креве Мичкевичсу занимать премьер-министра. Уже 14-15 июля, то есть через месяц 40-го года, проходят выборы в Народный Сейм, избирают депутатов. В Каунасе начинает представительный орган гражданского государства Народный Сейм и провозглашается Литовская Советская Социалистическая Республика. Вот. Уже получается 20 июня народное правительство, оно объявляет себя пролетарским единым фронтом или антифашистским народным фронтом. И уже 21 июня, июля, то есть вот считай, вот месяц проходит, да, восстановление советской власти, и все, пошло-поехало. В Литве, в Латвии происходило по очень, посмотри, если в Литве начало происходило, ну, с 17 июля, июня все началось и к концу лета уже закончилось. В Латвии очень похожая схема, началось все 20 июня и к середине лета уже тоже все было образовано. В Эстонии тоже очень похожая ситуация, 21 июня под руководством Компартии проходит выступление рабочих, в этот же день сформировано народное правительство. 14-15 июля выборы в Госдуму, у них, кстати, Госдума называлась, побеждает Союз трудового народа Эстонии. И 21 июля все принимают декларацию о восстановлении советской власти и вход в Советский Союз. Какая оккупация? Где оккупация? Все. Можно спорить о том, как это коммунисты делали, но по факту все соблюдено и все сделано. Поэтому, по сути, никакой оккупации нет.
Для них лучше кричать оккупация.
Ну, конечно. Но мы же разбираемся с сущностью происходящих процессов. Советская власть совершила, ну, если так, ну, если так говорить, она совершила свой переворот. То есть она сместила и привела к власти своих коммунистов, как она считала. Тем более, там же были латышские штрелки, и они были во время революции. То есть они были представлены. Но к чему это приводило? Это же не просто они присоединились к Советскому Союзу. Там еще происходили очень интересные территориальные с ними изменения. Вот смотри. После вхождения Литвы в состав СССР ее территория увеличилась за счет передачи части белорусских земель в районе населенных пунктов, носящих нынешние названия Друскининкай, Марцинкони, Срудня, Шальчининкай, ну и другие. Да? Еще раньше Советский Союз преподнес Литовской Республике вообще главный подарок. Ему Вильнюс подарили. Дело в том, что Вильнюс, нынешняя столица, она после гражданской войны и после того самого мира, она же отошла в Польшу. И получается, что литовцы, у них как бы даже столицы не было. У них осталась как бы их древняя столица Каунас, то, что у нас называлось Ковна до революции, это вот по их Каунас. А Вильнюса, то есть Вильна, у них и не было. То есть советская власть фактически забрала у поляков главный город литовцев. И им вернуло, и еще нарезало землицы. Но еще более интересная история про литовцев – это про город Клайпеду и Клайпедский край. Клайпеде ты же бывал, не бывал?
Не был, но слышал очень часто.
Это порт. Порт на Балтике. В древние времена наверняка много же Клим Саныч и Егор про Мемель же рассказывали постоянно. Мемель, Мемель, Мемель. Ну вот Петр Первый история. Вот, те. Вот Мемель это и есть Клайпеда. То есть это древний город, который был на Балтике. Вот он всегда был. И это был город немецкий. То есть это был немецкий порт. Так же, как ну, Калининград, он же вот, ну, бывший Кёнигсберг, это тоже был немецкий город. Да? И вот в 919 году по Версальскому мирному договору территория Мемельского, то есть Клайпедского района, она была отторгнута от Германии и передана под управление Парижской мирной конференции. Это орган Антанты. Ну, как бы страны-победительницы создали такую свою вот Парижскую мирную конференцию. Они забрали у немцев в 19 году, и это стала такая вот подмандатная территория, как бы ничья. То есть, у немцев забрали, никому не отдали. Но 10 января 23 года, то есть, спустя 4 года, в этот регион были несанкционированно введены литовские военные формирования, переодетые в гражданское, и фактически контроль перешел к литовцам. Антанта заявила протест против действий литовского правительства, но после получения согласия Каунаса вступить в переговоры с целью определения особого статуса, ведущие страны Антанты одобрили включение территории в состав государства литовцев. Переговоры завершились подписанием 8 мая 1924 года в Париже Конвенция о территории Мемеля. Конвенция установила достаточно широкую автономию Мемельского края, а также право Польши на свободу доступа, используя Мемельского торгового порта. То есть, литовцы в одностороннем порядке отжали себе порт, землицу, воспользовались тем, что никто им не может помешать, и фактически себе забрали. Но это не сошло просто так им с рук. Это, считай, получается 24-й год. Проходит 15 лет, 39-й год. За это время формируется нацистская Германия. Все, да? И вот 20 марта 39-го года, мы же помним, что война началась 1 сентября, да? 39-го, Вторая мировая. Вот 20 марта 39-го года Берлин предъявил правительству Литовской республики ультиматум с требованием о возвращении Германии Клайпедского края. Через два дня в германской столице литовские и немецкие министры подписали договор о передаче Мемельланда, ну, то есть, вот Клайпедского края, да, и города порта Мемеля, Германии. И ночью 23 марта, то есть, через три дня, Риббентроп уже телеграфировал Гитлеру, что договор подписан. Литовцы вернули Германии часть территории Восточной Пруссии. Пришел хозяин, и никто ничего не вякнул, и никто ничего не сделал. Но на этом же все не заканчивается, то есть, следим за руками. Была Клайпеда. Была в Германии, Германию наказали, забрали, литовцы себе отжали, потом немцы назад, но случается же ну, Вторая мировая, Великая Отечественная, а вопрос-то он же подвешенный все равно остается, да? Ну, чьи это земли, ну, кому они достанутся, да? И вот уже на Берлинской Потсдамской конференции три страны-победительницы определили новую линию прохождения прилегающей к Балтийскому морю части западной границы СССР. И закрепили за СССР, вот тут очень важно, за СССР, Восточную Пруссию, то есть Калининградскую область, и Мемельский край. То есть, все, это уходит победителем. Но внутри СССР у нас же тоже есть еще свои границы и перераспределения. А что с ними делать? И вот 7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета издает указ, значит, о том, что нужно образовать Кёнигсбергскую область, то есть Калининградскую, в составе СССР. И определяют, что включить ее нужно в состав России, именно РСФСР. И из формировки неясно. То есть, нужно всю Кёнигсбергскую область включать, включая Клайпеду и Мемельский край, понимаешь, да? Или все-таки не включать Клайпеду и Мемельский край. И вот только в мае 50-го года Президиум Верховного Совета принял указ, в совершении с которым в состав Литовской ССР образован ряд областей, в том числе Клайпедская область. Но, что очень важно, что осенью 91 года, когда Литва уходила из состава Советского Союза, она никакого права на Клайпеду и Клайпедский район не имела. Потому что с точки зрения их оккупации, это все было передано незаконно. Потому что по состоянию на 1940 год литовцы Клайпеду со всем районом, ну, сейчас-то область, да, Клайпедская, отдали немцам. То есть, у них не было. И вот тут возникает очень похожий вопрос, как с Крымом, как с Приднестровьем. Это вопрос движения будущих границ. Поэтому вопрос про Клайпеду и про Мемель, он еще очень-очень открыт. Но при этом, несмотря на то, что у них птичьи права на Клайпеду, то есть, на Мемель, они занимали активную позицию литовцы. Они начали активно претендовать на Ленинград. Так вот, на Калининград. Так председатель Сейма Ландсбергис в ходе визита в США сделал заявление, что Калининградская область является какой-то малой Литвой. По их это Караляучеса. Караляучес. Ну, это как бы типа название, да? И вокруг этого даже был заплет, связанный с подписанием мирного договора. Вот я не зря остановился на вот этой истории с Клайпедой, потому что вся территория Прибалтики, и Эстонии, и Латвии, и Литвы, вот эти пограничные регионы, они очень странные. Ну, вот как мы знаем, Нарва и Ивангород, да, вот на одной стороне. Нарва, она как бы эстонская, но живет там большинство русских. И это прибалтийские элиты очень-очень напрягает. И все время ломались копни в 90-е годы. Это договор о сухопутной и морской границе. Ну, то есть, мы либо признаем границы друг друга, либо не признаем. Россия, в общем-то, была готова пойти на все вот эти... Ну, уже признали и признали, подписали и подписали. И хотели это все сделать как раз к юбилею Великой Отечественной, к 2005 году. И было задумано, и Рыжков об этом пишет, было задумано, что приедут президенты, ну, вот этих вот стран, мы подпишем, нет никаких претензий, и мы мирно разошлись. Но они, как мы видим, к 2005 году отказываются, ну, собственно, все это делать. И вот к маю месяце Путин как бы приглашает принять участие в переговорах и 9 мая подписать вот эти вот договоры, чтобы все это снялось. Но по итогам саммита Россия и ЕС, как бы они, ЕС постоянно давила на то, что, значит, надо договариваться не только с местными властями, но и с Европой. Ну, то есть, мы теперь их как бы берем как под защиту. Но они, собственно, все это за как это, ну, блокировали. Да? Смотри, как интересно работает. Вот сложные переговоры. Будем договор о границе подписывать, не будем. Вот уже 18 мая министр иностранных дел наш Лавров и эстонский подписывают договор о сухопутной границе и морской. Подписали. Проходит 2 дня, вот уже же договорились, да? И 20 мая парламент Эстонской Республики ратифицирует этот договор. Но когда они ратифицируют договор, они впереди дописали в договоре, что, значит, закон основан на положении о признании незаконной оккупации Эстонской Республики. Ну, то есть, коту под хвост вообще все засунули, все, что было до этого. Да? Ну, естественно, как бы Министерство иностранных дел, что Россия отказывается участвовать в этом цирке. Вот. Но эта история, она же потом показала очень похожую историю, смотри, и в Латвии. Как они работают, как из пробирки. Да? То есть, они одной рукой как бы ведут переговоры, улыбаются, что мы с вами, а с другой стороны всячески идут на любые обострения. Похожая история была с Латвийской республикой. Значит, подписание пограничного договора с Ригой оказалось невозможным в связи с предпринятым в конце апреля 2005-го, то есть, накануне, латышскими политиками и демаршем, потому что они приняли декларацию с территориальными претензиями к России. То есть, что это сделало? Значит, Латвийская республика продолжает предъявлять претензии на Пыталовский район Псковской области Российской Федерации. Латыши его называют уездом Абрыни, который с 20 по 40 год входил в состав Латвии. То есть, никаких договоров мы с вами подписывать не будем. Вот, вы нам еще пол района, как минимум, Псковской области должны. Но несмотря на это, то есть, у нас же, как бы, смотри, идут заплеты, да, ну, то есть, претензии, еще что-то, территориальные, денежные. Но при этом в 2006 году латвийские власти пригласили бывшего президента Ельцина и вручили ему высшую награду республики – орден 3 звезд. Теперь он командор Большого Креста. А сдали ему за признание независимости Латвии в 1991 году и за вклад в вывод войск, российских войск из стран Прибалтики. Награда нашла, нашла героя.
Это его первая награда?
Ну, большая такая, очень серьезная была. Как бы признали. То есть, что мы увидели из этой ситуации? Оккупация, но при этом... Казалось бы, вы хотите разойтись с Россией? Ну, расходитесь. Ну, как-то мирно, спокойно. Ну, давайте договариваться. Но они все равно всячески шли на обострение безотносительно
всего. Слушай, вот чувствую, вот Америка в спину дышит.
Так вот же...
Раз у них так все быстро, Все организовано, все хорошо.
Адам, то есть мы же биографию разобрали, да, вот да, его да. подготовили, десантировали. Ну, а как же чувствовала себя Прибалтика под оккупантами? Вот он подробно разбирает оккупантами в кавычках, а что же, он же тем более председатель Совета Министров, он же владел всей социологией. Ну, вот смотри, вот только приняли, значит, состав в ту же Литву, уже 16 января 41 года основывается Академия наук Литовской ССР. Хорошая оккупация, да?
Да, да.
Значит, смотри, статистика. В 1940-41 году в вузах Литовской ССР обучалось 7 тысяч человек, да? И, а, нет, обучалось 7 тысяч в вузах, а в буржуазной Литве, уже в 1940 году обучалось 7 тысяч, а в 1938 году в Литве Незалежной было только 3900 студентов. То есть, сразу вложение в образование. Но вот по подсчетам экономиста Абалкина, народное хозяйство Литовской ССР ежегодно более миллиарда рублей поступало. То есть, это было прямых дотаций именно в экономику Литовской ССР. В 1986 году, то есть, цифры важны для сравнения, в республике работали около 16 тысяч врачей всех специальностей и около 450 тысяч медицинского персонала. На 40-й год было всего 2 тысячи врачей и около 2 тысяч среднего медицинского персонала. Ну, вот как бы какой рост по медицине. Ну вот в 1946-1950 году среднегодовой прирост промпроизводства, это после войны, в Литве составлял 36%. При том, что по всей стране прирост был 14%. Вся страна восстанавливалась, а там восстанавливали особыми темпами. Ну вот смотри, уже в 1951 году промпредприятия Литовской ССР выпускали уже в 2,5 раза продукции больше, чем в 1940 году. Численность промышленных рабочих составила 86 тысяч человек. То есть, за 10 лет, несмотря на войну, самое стремительное восстановление и самый стремительный рост. Ну, хорошая оккупация. Хорошая оккупация. Дальше. А вот статистика, к чему, собственно, привела незалежность уже с 90-е годы. Тоже ссылка на экономиста, члена Сейма. Он ссылается на парламентария. И публикация из Литовского курьера. С 93 по 2000 год, тоже за 10 лет, чтобы мы сравнили там 10 лет и здесь 10 лет. Внешнеторговый дефицит Литвы со странами ЕС составил уже 17 миллиардов. Литы у них были. По этой причине лишились 700 тысяч рабочих мест. При этом мы до 2000 года взяли в долг на Западе тогда 4 миллиарда долларов. И за каждым одолженным литом в нашу страну поступает из ЕС товаров на 1,16 лит больше, чем мы продаем там. То есть, уже к 2000 году Литва находилась в ситуации долговой ямы. То есть, она одалживала, и те деньги, которые она одалживала, больше импортировала товаров, чем одалживала. Это долг. Это долговая кабала, когда ты тратишь больше, чем одалживаешь. Вот результат, чему это привело. Похожая ситуация была с Эстонией. Вот когда мы их, собственно, взяли после Великой Отечественной, вот в Эстонии было разрушено 48% промышленных предприятий, около половины жилых домов в городах. Но уже в 1946 году промпроизводство достигло довоенного уровня, а в 1950 году превысило его в 3,5 раза. То есть, из этой Эстонии делали просто по врачам. В 1940 году было всего 58 больниц на 5000 коек. И работало 1000 врачей. В 1976 году уже было 160 больниц, в 3 раза больше. И уже 16 тысяч коек и 5500 врачей. Вот сухая статистика. Ну и вот латвийская. Самые нацистские. Да? В начале 80-х годов почти 90% населения Латвии принадлежали к социальной группе рабочих и служащих. Из них почти 69% были рабочие, а 20% взрослого населения – интеллигенция. То есть, в Латвии построили вообще образцово-показательное советское общество. Все работают, причем работают же там машиностроение. Не сырье, не карьеры.
Не осязаемо.
Конечно.
Создаватели, скажем так.
А. И вот в 1940 году на 10 тысяч человек в Латвии училось 52 студента. В 82-83 в вузах уже был показатель 181 студент. И причем показатель в Латвийской ССР был выше на тот момент, в 82-м году, чем в ФРГ, Великобритании, Японии и Италии. То есть создавали им интеллигенцию страшными силами, и она же нам потом все это пристроила, как мы разбирали на примере. Вот. Цифр очень много. Кто заберется в книжку, почитайте, там и по промпроизводству, и что было с вузами, и с образованием, и с медициной, и со всем. Он прям разбирается статистикой, что было, когда пришли в Советский Союз, что было, когда ушли. И последняя часть в этой главе, которую мы завершаем, собственно, разбирать, это называется политический цинизм. Я на ней очень сильно останавливаться не буду, потому что здесь. Ну, скажем так, надо внимательно вчитываться, там все связано с тем, когда начал Буш активно. Тогда избирается Буш в начале 2000-х, он же, у них же был и визит, то есть он же активно с этим работал.
И, вот как... и ножки Буша.
Это старшего Буша, это, ну, как бы первого Буша, а это уже как бы второй. И вот как Россию в начале 2000-х с помощью ПАСЕ, собственно, запрессовывали прибалты. Они пользовались тем, что они захватили, ну, как бы, там же за счет чего? Ну, вообще, надо просто описать вот эту схему, как латыши работали. Когда Советский Союз, ну, когда была холодная война, Советский Союз создавал разные структуры, вроде как и ПАСЕ, для разрядки. Парламентское ассамбление Совета Европы. Ну, где мы будем вести диалог, где мы как бы будем как-то... Но потом Советский Союз разрушился. И многие бывшие советские республики, они остались в этих структурах, но раньше они были как бы советские, а теперь они стали как бы антироссийские. И получилось, что в этих всех структурах, которые понасоздавал еще Советский Союз, типа ПАСЕ, получилась система, как в этом анекдоте, волк и семеро козлят, причем козлят – это глагол. Да? И вот Россия в этом смысле волк, да? А ее все кошмарят, да? А это же 90-е и 2000-е. Россия же как бы... У нас же у самих был антисоветизм. Мы же сбросили оковы, ну, советской власти. Мы же тоже за демократию. Да? А нас там нахлобучивают прибалты за то, что мы недостаточно демократичны. И мы просто сидим и обтекаем. Да? Это же не как сейчас, что мы с ними в конфронтации. Тогда же мы с ними и дружили, и все банки работали, и офшоры работали. И все работало. И вот здесь вот Рыжков очень интересно рассказывает именно о вот этих вот подробностей. Он же тогда был, собственно, и парламентарием, участвовал в этом всем. И как это вот, ну вот, например, смотри, в Прибалтике уже все готово к выдвижению запредельных требований к нашей стране о компенсации за оккупацию. Они люди скромные, могут обойтись без наличных денег. Предложили лишь отдать им леса Новосибирской области на 10 лет. А после этого никаких претензий к России не будет. Ну, собственно, вот такие у них шли как бы дискуссии о том, как, собственно, требовать оккупацию, как они собираются бороться с репарациями. Ну, вот, например, иск, который был подготовлен в октябре 2003 года, значит, в виде меморандума президенту Путина. Значит, и текст. Председатель Сейма Ландсбергес подготовил законопроект, обязывающий правительство Литвы вытребовать у России многомиллиардную компенсацию в долларах США, нанесенной за годы оккупации Советским Союзом. По мнению Ландсбергеса, эта оккупация продолжается по сей день. Ну и дальше, собственно, все это они продолжали и делали системно. Вот был краткий обзор то, как эти противоречия, которые сначала были антисоветские, потом очень быстро в странах Прибалтики превратились антирусские, антироссийские. Но то, что говорит Дмитрий Юрьевич, что антисоветчик всегда русофоб. И на примере вот этих наших бывших трех союзных республик мы увидели, как буквально в течение 5-6 лет в турборежиме происходило то же, что мы видим сейчас на примере Украины. Но там у них это все получилось сделать намного быстрее.
Слушай, вот это в газетах, помню, не писали. Вот эту вот машину, возьми машину.
Мы уже приватизацией были увлечены. Уже свои как бы были проблемы. Чего вот на вот эту всю мелочь и ерунду смотреть? Вот такой у нас сегодня урок.
Да, Семён, слушай, я тебя слушаю, как первый твой студент, который лекцию. Все страшнее и страшнее все происходит. И убеждаюсь лично, раз как они нас ненавидят, а хотят убить.
Как на еду смотрят, как на жертву.
Семён, продолжай просветительскую свою деятельность. Я, как птица-сова, буду тебя внимательно слушать. А наши зрители, тот, кто хочет помочь нам и поддержать канал, что могут сделать?
Наши футболки.
пойти по какому-то там, не знаю, там ссылке, линку, и все там узнать.
Да, и поддержать нас.
Тот, кто хочет помочь, тот поможет. Тот, кто не хочет, ну и ладно.
Так точно.
До новых встреч.
Пока.
Спасибо, Семён.